Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Это программа, которая называется «Гонопольская правда». Судя по тому, как себя ведет камера, в общем, пока непонятно, чего с ней происходит и почему так себя все это ведет. Возможно, она опять отключится, может, она не отключится. Ну, ничего, пока она работает, хорошо. В общем, я тут пригласил человечка, с которым мы вместе помозгуем, что происходит. Моя программа – это дайджест новостей и мнений. В общем, вы это все знаете. Я сегодня много сейвил, есть и что слушать, и что читать. Во всяком случае, постараюсь сделать для вас понятную ситуацию. Разные источники. Так, поехали, поздороваемся. И вы знаете, тут я отвечаю на ваши вопросы. Если вопросы есть, комплименты, я очень вас благодарю за комплименты, но я просто, чтобы не терять время, а то полчаса уходит на это. Светлана Грытьев, как всегда, первая. С вами, Бонасера, да. Да здравствует очередные пять вечеров. Добрый мирной ночи из Миколаева. Здравствуйте, Матвей Юрьевич. Ждем эфир. Цікавить ваше ставлення до свободы слова. Ну, первая поправка в Конституции Соединенных Штатов Америки – это поправка о свободе слова. И свобода слова – это залог того, что не будет России. Россия не может существовать при свободе слова. В Украине уже с этим проблемы. Ну, так сказать, ссылаются на всякие военные истории и так далее, но в Украине она как бы ограничена, во-первых, войной, что правильно, а во-вторых, ограничена самоцензурой. Я, например, вы знаете, часто в интервью говорю, что я не могу говорить об Украине, там критиковать ее и так далее. Вот закончится война, будем мочить кого надо на свободных выборах. Свобода слова, свобода религии, свобода совести – это три кита, на которых стоит цивилизованное общество. Бояться этого не надо. Кто боится, тот трус. И когда я вижу в современных молодых руководителях вот такие вот зачатки того, что они боятся, ой-ой-ой, так сказать, они пропитываются своим величием, и начинается такой легкий культ личности, я смотрю на них с жалостью, они не понимают, как мир устроен. Ну, это ладно. Матвеич смотрела, Масик пишет, вас в субботу, ваша аналитика юмор не имеет равных. Ой, блин, я вам говорил, если тебя перехвалили, чтобы не загордиться, иди помой посуду. Вот я мою посуду. Якщо про Єрмака стільки компромату, чого нічого не... Ну, а кто будет этот, если есть компромат? Я не читал. Понимаете, очень много не доказано. Этим надо системно заниматься. Привет из Горного Алтая, порадуйте хорошими новостями. Ребята, не говорите мне, порадуйте хорошими новостями. Порадуйте новостями. Понимаете? Ну, потому что для кого вы знаете, что немцу хорошо, что русскому хорошо, то там кому-то немцу смерть или что. Всем привет. Матвей Ильич, если бы вы могли предложить одну инновацию для решения ситуации в Украине, что бы это было и почему именно это сработает? Я уже много раз говорил, и эта идея висит в воздухе, но она никогда не будет Зеленским принята. Это идея коалиционного правительства. Коалиционное правительство, вы знаете, коалиция – это когда решения принимаются, конечно, президентом, конечно, премьер-министром и так далее, баланс, большинство и прочее, прочее. Но в серьезных ситуациях, как, например, в Израиле, хотя очень многие говорят, что там это дело не сработало, что все равно премьер-министр Израиля всех давил и всех душил, но дело здесь не в этом. Понимаете, вот я, например, я, как человек, который не голосовал за Зеленского, я не его противник. Вот тут ощутите разницу. В чем разница? Дело в том, что вот я вам все это рассказываю, высказываю свое мнение, представители оппозиции высказывают свое мнение, но их мнение никак не учитывается. Понимаете? Ну никак. Вот никак вообще. Украина воюет так, как считает президент, так, как считают люди, которые его окружают, и так, как считает военное руководство, которое он, согласно Конституции, назначил. В чем здесь опасность? Это же не просто такое, что вот давайте, вот понимаете, мы сидим в парламенте, ничего не делаем, и мы тоже большие перцы. Нет, дело здесь не в этом. Сомнение – это залог успеха, это залог принятия правильного решения. Представители оппозиции высказывают в Украине есть оппозиция в Верховной Раде, они высказывают очень разумные вещи. Но исполнительная власть – это власть. Понимаете, президент и правительство. А Верховная Рада, то есть это законодательный орган, даже при том, что Украина – парламентско-президентская республика. В общем, короче говоря, решение было бы правильное, взвешенное. Я не говорю, что если бы было такое правительство, то завтра бы Украина победила, Путин бы стал на колени. Нет, дело здесь не в этом, но очень многие ошибки, о которых теперь можно только сожалеть, о которых я говорить не буду, к сожалению, были приняты единолично Зеленским. И он, по всей видимости, ну, во-первых, он ненавидит оппозицию, он считает, что они все хотят его свергнуть. Теперь он считает, что они не хотят каких-то выборов, где он может проиграть. И самое главное, как здорово сформулировал один мой умнейший приятель, победитель должен быть один. Понимаете, вот он хочет быть, он хочет Украину довести до какой-то победы. Вот какой-то, понимаете, какой, не знаю. Ну, посмотрим, понимаете, в чем. Больше я не могу говорить, потому что, ну, бессмысленно. Но, отвечая на ваш вопрос, тут там были горячие головы, они говорили правительство национального спасения. Спасать тут нечего, тут надо просто правительство национального единства. Потому что те, кто не голосовали, еще раз повторяю, за Зеленского, мы никак не влияем на принятие им решений. Даже с точки зрения советов, которым он может не прислушиваться, но которым в закрытых секретных совещаниях могут ему сказать. Вот такая вот история. Две головы лучше. Так, Матвей, спасибо за вашу работу, терпение и стойкости. Спасибо. Медведев написал, что Трамп у них сидит как шелковый. Да, я прочитаю сегодня то, что он сказал. Давно он не выпивал. Привет из солнечного Торонто. Спасибо за эфиры. Так, идем дальше. Хорошего эфира. Спасибо вам большое. Что такое свобода совести? Свобода совести – это то, что вас не арестовывают за то, что вы думаете. Понятно, да? Добрый вечер. Тяжелые дни настали. Может быть, все-таки Трамп для украинцев будет лучше. Этого никто не знает. Давайте подождем. Всем доброго вечера и любимых эфиров. Сейчас народ возбудился по поводу интервью Навальной, в частности, ее желание стать президентом. Интересно мнение. У нас есть по этому поводу текст небольшой. Я прочитаю. Как вы относитесь к критике президента по Ярковым, Черноволам и Березой? Я отношусь к ней как к критике. Поярков, я его очень хорошо знаю, он более такой немножко эксцентричный человек и так далее, у него свой стиль. Черновол – это, ну, такой очень умный, очень квалифицированный политик. А Береза, он замечательный в самом лучшем смысле пропагандист. Понимаете, критика, к ней нельзя как бы... Вот все эти люди, даже так скажу, в том числе и Поярков. Просто, ну, кто не знает Поярков, такой Жириновский только наоборот. Он очень эксцентричный человек. И он любит такие, знаете, машины. Такой, я ему завидую в этом смысле. Критика нужна. Конечно, она вызывает злобу, какие-то уголовные дела и так далее. Но Украина свободная страна. Ну что, что здесь, на кого обижаться? Вы меня простите. Так, начинается. Сейчас, все ли? Так, все. Хорошо. Давайте теперь кое-что послушаем, потому что это важно, важная история. Я только прочитаю вам новость. Эта новость для меня, ну, как сказать, для вас, может быть, это фигня, а для меня это самое, так сказать, самое трагичное, что может быть. Вот проигрыш Украины на первом месте – это самое трагичное, а на втором месте – это новость. В Нижнем Новгороде задержали двоих мужчин, которые украли 100 пачек пельменей. Грабители не смогли найти покупателя, поэтому выбросили добычу на помойку. Ну, вы не представляете, я бы их удушил собственными руками. Пельмени – мое любимейшее блюдо, и не только мое, но и ваше. С маслечком, чуть-чуть перчика, чуть-чуть уксуса. Ну, это их по-разному делают. Потом их можно обжарить и так далее. Вот эти вот козлы, понимаете, вот такое вот творят. Лучше Путина грохнули, понимаете? Нет, они вот ерундой занимаются. Значит, давайте теперь послушаем, потому что там довольно интересно. Так, с чего начнем? Значит, вы знаете знаменитый анекдот про... Я его часто вам рассказываю. Мне Петя Ильченко, мой друг, один из режиссеров театра «Франка», замечательный парень, ну, дядя уже. Вот, он рассказал, когда старый граф с молодой... Там графу 90 лет, с молодой женой, которой 18, лежат в постели... А рядом стоит конюх, который держит свечку, ну, вечер. Он говорит: дорогая, тебе хорошо? Она: нет. Он говорит этому конюху: перейди сюда. Он перешел. Тебе хорошо? Нет. Стань там возле двери. Тебе хорошо? Нет. Да что же это такое? А ну, ложись с ней. Тебе хорошо? Да. И он под свечником этого конюха. Видишь, как правильно свечу надо держать? Так вот, есть такая чудесная женщина, которую зовут Элина Жгутова. На секундочку, член общественного совета при комитете Госдумы по семье. Значит, она, вот как этот старый граф, она ищет выход из ситуации, почему ничего не получается. Замечательно.
Что такое стиляга?
Идеи. Вот давайте ее послушаем.
Я абсолютно согласна с тем, что если ты сегодня танцуешь джаз, кстати, мне вообще кажется, что это музыка бездельников, а завтра родину продашь, это доля правды гораздо больше, чем доля шутки. Начало развала великой страны происходило ровно через эти явления, через джаз, через стиляг и так далее. Что такое стиляга? Что такое узкие джинсы? Это, извините, путь к ЛГБТ. Когда запрещенная
организация.
А зачем мужику обтягивать себя? Для женщин он не становится при этом привлекательным. Конечно же, нет.
Ну, вот такая вот женщина, джаз-музыка бездельников. Она классику не знает. Джаз-музыка толстых. Ну, я не буду говорить, кто она. Значит... Понимаете, поскольку жизнь идет криво и косо, то все сходят с ума. Вот есть такая Екатерина Николаевна Чупринина. На самом деле это Катя Лель. Так вот, Катя Лель рассказывает, что инопланетяне у нее вырвали корни зубов. Тут где-то, конечно, песня про флот, плот, да, плот. Вот, понимаете, есть и такое. И сидят ведущие, которые задают серьезные вопросы, и сидит вот эта Катя Лель.
Через телеграф, что это есть.
Понимаете, если сходить с ума, то с кайфом. Я же, вот вы сказали, хочу хорошие новости. Разве вот эта идиотка с джинсами узкими, что... Разве Катя Лель, которая вам сейчас что-то такое скажет, разве это не радость для вас?
Катя верит в то, что есть что-то внеземное, но подтверждение стопроцентного его здесь я не увидел.
А как, если нет факт налицо, если нет корней с зубами, как? Куда еще очевиднее факт и доказательств?
Смотрите, вы когда потеряли зубы с корнями, вы видели самих инопланетян?
Мы видели все свечения за окном.
Самих инопланетян видели?
Нам стерли память.
Вы их помните?
Я помню, когда уже сидела в корабле космическом.
Вы их помните? Именно их. Инопланетян существ.
Были похожи на вас, Георгий.
Или еще что-то.
Конечно, я их помню.
Вот здесь по полиграфу это не подтверждается.
У вас сломанный полиграф, чертовой матери, что за оборудование?
Вера в то, что это было, то, как они существуют, оно все существует здесь правдивости, и я подтвержу через полиграф, что это есть.
Одно связано с другим. Если зубы забрали другие цивилизации, значит, это существует.
Вера.
Зубы забрали другие цивилизации. Ну, зубы Кати Лель, это мы с вами понимаем. Значит, теперь Северная Корея. Я записал для вас несколько роликов, они на корейском языке. Это не про политику, это про пропаганду. Значит, как бы вот их телевидение, вот к которому движется российское телевидение, вот такое. Ну вот сейчас вы увидите, это их телевидение внутреннее, да, на корейском языке. Я думаю, что вы все поймете, и все вам будет понятно. Это знаменитая вот эта диктор, которую любит поколение Кимов. Ну вот, давайте посмотрим.
진송한 우리 공화국의 주권과 안전을 침범한 한국 쓰레기들을 징벌하려는 멸족의 의지가 온 나라에 차넘치고 있습니다. 우리 국가의 수도에 대한 중대 주권 침해 도발 행위로 자멸을 재촉하는 전쟁 전야의 긴장 상태를 조성하고도 적반 하장의 철면피한 망언만을 쏟아내며 설치되고 있는 한국 족속들을 소멸해버릴 거적적인 투쟁의 선두에 수백만 청년 대군이 나섰습니다. 전쟁만 터지면 대한민국은 멸살된다. 전쟁을 원하는데 기꺼이 끝내줄 것이다. 경영의 청대를 옥석에 두르시고 원수 경률의 성전에 영약 떨쳐나설 열혈 청년들의 참군 열의가 증산의 도움 높은 일터들과 건설장들, 풍년든 전야와 배움의 교정들의 이르기까지 이 땅 모든 곳에서 영암마냥 끓고 있습니다. 종합된 자료에 의하면 14일과 15일 이틀 동안에만도 전국적으로 145만 명에 달하는 청년동맹 일꾼들과 청년학생들이 인민군대 입대 복대를 열렬히
참여했습니다. О чем тут идет разговор? Не потому что я понимаю то, что она говорит. Тут дело в другом. Значит, Ким Чен Ын объявил, что как только он бросил клич, 1,5 миллиона человек пошли записываться в армию, понимаете? И вот этот ролик ровно об этом, понимаете, что вы видите, они пишут там, они вот кулачком говорят, что мы все там, ну и так далее, и так далее. Елена Исаулова, я против того, чтобы вы писали, какой противный язык. Значит, для корейца русский язык, как вы считаете, он благозвучный? Поэтому, пожалуйста, не надо это делать, я это не люблю. Значит, сейчас вы увидите такой печальный сюжет. Вот, понимаете, можно там не любить Зеленского, но продавать за деньги или не за деньги украинские позиции украинцу, то есть украинец продает, это что-то вот запредельное. Понимаете, это как украсть пельмени или Катя Лель. В Одессе человек с, ну, вот как мы с вами, только два экрана. Он предлагает сливать русским координаты украинских военных, где они сидят, в Одессе, чтобы прилетела ракета. Но вы увидите, он человеколюбивый. Вы сейчас поймете. Давайте послушаем, чего они говорят. Значит, вверху, верхняя, как бы часть кадра, это вот этот чувак, а низ – это вот этот вот военный русский. Вот давайте посмотрим.
Вы наши русские?
Мы Одесса.
Ну, Одесса – наш русский город, да?
Русские, да.
Наших много там, русских-то?
Ну, да, почти все.
Нас ждете, ребята?
Да.
Ждем.
Блядь, молодцы, молодцы, скоро придем.
Мы очень страдаем.
Слушай, а как сказать там координаты?
Там можешь мне написать туда? Здесь. Или продиктовать.
Рот закрой.
Короче, штаб. Ну, только смотри, днем там дети. Ну, смотрите, там... Там дети. Там дети. Давай, можно въебать... Короче, знаешь, когда? После 12 ночи.
После ночи. А ночью там военные будут, да?
Да, у них штаб там.
Красавчик, сразу видно наш человек. Чтоб дети не пострадали. Дети не должны пострадать, братишка.
Нет. Да, тут пишет, пишет Кобайн. Матвеевич, тот, который снизу играет, насколько я знаю, он не из РФ. Так он меня и не интересует. Меня интересует, вот правильно Тарантини пишет с Юстас и Алекс. Но видите, он совестливый, там дети, днем нельзя. А вот вечером их родителей после 12 можно убить. Вы представляете это?
Тем не менее, есть проблема так называемая.
Значит, что мы слушаем дальше? Мы сейчас слушаем много всего интересного. Понимаете, стал происходить такой процесс, когда вот эти Z-товарищи... А, кстати, я хочу напомнить, пожалуйста, подписывайтесь. Ну да, Бойко, это обычное дело. 4000 зрителей, меньше 1000 лайков. Шара идет. Зачем? На польский обойдется. Значит, смотрите, подпишитесь на мой канал, проверьте, кто не подписан. Второе, расскажите друзьям. Третье, бросьте лайки. И четвертое, ну, для приличия хотя бы пару донатов киньте на там список на любое. Я вам скажу спасибо. Интересные процессы происходят, дорогие друзья, в среде Z-сообщества. Понимаете, это вот как российская позиция, потому что Z-сообщество с какого-то времени тоже стало, простите меня, оппозицией. Потому что, знаете, с какого момента? С момента Пригожина. То есть это вот такие ребята, которые хотели решительных действий. И поэтому как бы есть такие идеологические, но они такие вялые, ненастоящие. Вот Путин наш, это самое. Но там есть такие, вот знаете, вот настоящие... им нужна победа России и так далее, и так далее. И вот они вдруг обнаружили, что Путин нифига не делает, а все делает Пригожин. То есть Пригожин яркий, Пригожин, ну вот такой, такой Жириновский, только Пригожин. Только делает, в отличие от Жириновского, который только говорит. Это был второй этап. После этого его грохнули, и вы помните, были заявления, мы знаем, кто его грохнул, мы отомстим и так далее. Ну, естественно, никто не отомстил. Более того, им, по всей видимости, через администрацию президента объяснили, чтобы они немножко поджали хвосты. Потому что они там могут критиковать Шойгу, но царя они критиковать не могут, он безгрешен. Но после этого наступил этап, который сейчас. А именно, вот представьте себе Z-чувака. Вот, например, Калашников. Z-блогер Калашников. Взрослый дядька, прошел все фронты. Он убежден, что... Ну, он не такой дурак, что в Украине фашисты и так далее. Просто ему это нравится. Я не знаю его убеждений. Но вдруг совершенно неожиданно. Вот что делать Z-корреспонденту и Z-аналитику? Они такие есть. Что делать, если они видят, что на фронте происходит фигня? Что перемалывают своих... Что победа, непонятно, что это такое и вообще будет ли она, и нет цели в войне. Ой, спасибо большое, Станишевская, спасибо вам большое. Я вас благодарю, это честно, благодарю вас. Пойдет на корм Ките. А развелось в это время огромное количество патриотических YouTube-каналов. То есть они такие, понимаете, не то, что они там уничтожим и так далее, да, это у Соловьева. А эти как бы, ну вот, они приглашают как бы своих, которых не приглашают на центральное телевидение. И там идет такой как бы правдивый разговор. Вот некто бросил три чашки. Спасибо вам большое. И вот есть такой телеграм-канал «Сеятель ветра». Ну, вот такой вот, да. И туда пришел Калашников, который задает правильный вопрос, но на который нет ответа. Он просто констатирует. О чем он говорит, послушайте.
Тем не менее, есть проблема так называемых новых территорий. Они превращаются в некое... Новая Сомали.
Война и много лет невнятности по политике Москвы по отношению к этим территориям, они, конечно, привели ну, к катастрофическим и гуманитарным, и социальным, и экономическим последствиям. И,
конечно, там такое впечатление, что саранча прошла, заводы пускали с нами металлолом, это и ЛНР, и ДНР. В ЛНР мне показывали, как в Луганске там разобранные пути, рельсовые, трамвайные, тоже на металлолом, воровали, как, я не знаю, как последний день Помпеи. И произошла, конечно, очень сильная деиндустриализация. Там люди об этом, конечно, в открытую говорят. Так что очень горько видеть, когда тебе женщина пошла и говорит, ну как вы меня освободили? Освободили от прошлой жизни, от квартиры, от зарплаты. Все рухнуло. Это самая русская часть, естественно, бывшего СССР. Но, тем не менее, есть проблема так называемых...
Вот такая вот история. Понятно, что к Путину это как бы не имеет никакого отношения, просто это, знаете, ну вот как разговоры на кухне такие, да? А вот вам такое чудесное видео. Вот понимаете, они идут, записываются на эти большие деньги, ну а потом вот вы сейчас посмотрите, значит, как оно... Пермский военкомат заставляет вдов героев СВО платить за доставку тел погибших родственников. Ник-ник пишет, «Сеятель ветра» не Z-канал, а наоборот. А, да, простите, вы правы. Это выложил канал «Сеятель ветра». Спасибо, что вы поправили меня. И вот смотрите, пожалуйста, как, ну, мы же с вами привыкли к американским фильмам, прилетает самолет, из них стоят вот эти вот, они там стреляют, флаг кладется. Вот это я обращаюсь к тем, кто там, может, покажет это видео, кому-то
Если у меня погибших на войне в Украине пермяков возят словно дрова. Жены пермских добровольцев батальона «Молот» в своем канале пожаловались на военного комиссара Пермского края Александра Коковина. По их словам, он возит погибших так называемых героев на прицепах. Платить за такую перевозку заставляют самих жен и родственников бойцов. В качестве доказательства они предоставили видео, где УАЗ везет дачный прицеп, на котором, как дрова, с топкой разложены гробы.
Видите, деревянные просто гробы. Ну, вот, вот такая вот история. Ну, что мне вам сказать? Что вам сказать? Вот такое вот, как не было человека. Набиуллина в отчаянии хочет попросить Путина закончить СВО. Об этом сказали сразу несколько источников в окружении главы Центробанка. По словам одного из них, Набиуллина в отчаянии от ситуации, которая складывается. Но это ничего, это нагревание воздуха. Значит, сейчас, это фотографии сейчас? Да, это фотографии. СМИ КНДР сообщают о толпах добровольцев, желающих записаться в ряды иновской армии. Каждый сходит по-своему с ума. Например, Беларусь, вот она, вот это такой крепкий, знаете, такая крепкая история. Понимаете, вот они, он же, ну, типа президент, и какой-то у него непонятный статус. И поэтому придумали батька. Вот батька. Вот, да? По этому поводу песня... по этому поводу... вот кто там ностальгирует, да, по совку, вот вам, вы можете туда приехать и прекрасно провести время. Станем стеной за батьку горой. Батько у нас крутой, ни один он такой. Спокойно страна с батькой. Вот такое вот. Вы можете насладиться, это все по телевизору показывают, совершенно замечательно. Ну, хорошие такие какие-то вещи. Вы знаете, вот этого Милохина, он сначала, помните, уехал за границу, потом он вернулся, потом Кобайн пишет, слышится, водка у нас рекой почему-то. Да, водка, ну действительно, водка рекой. Вот тех, у кого сердце волнуется за Милохина, у него гнойник выскочил здесь, он его замазал, но плохо. И вот он сообщает, как бы, ну, не поминайте лихом, а если что-то случится, то запомните, что я скажу.
Вот, если что.
Совершенно замечательный парень, загадочный такой как-то какой-то.
Ребят, давно вам хотел всем сообщить, реально, очень важная новость. Если что, то матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других санозонька.
Это трагедия стала с 13-го.
Вот вам послание от Милохина, как вы хотите его понять, так и понимаете. Понимаете? Ну, результаты по Молдове я прочитаю, но вот Захарова Машуня, она, понимаете, она очень точно понимает, вот у нее болит душа за молдаван у Маши.
Это делается же.
Вот, вот она честная, последовательная и тупая, как валенок.
Здесь-то идет не воссоединение народа, здесь-то идет поглощение. Что будет дальше? Нужно же понимать, те люди, которых превращают на глазах у всего мира людей другой национальности, другой культуры, другого этноса, для того это делается, и так это делается, чтобы они утратили свою идентичность, будут рабами. Они будут не обслуживающим персоналом даже. Они будут безропотными рабами, не имеющими никаких прав. Они будут не просто вечно поражены правами.
Иди в жопу. Важная новость. Увеличить член в России, член мужской, станет дороже на 10% уже в этом году. Но я думаю, что есть заинтересованные товарищи. Всему виной импортные компоненты и сложная логистика. Центры вырастут и на фаллопротезирование. Это куда ставят имплант, чтобы лучше работало. По стоимости примерно 150 тысяч установка и 750 тысяч материал. Ну, я вас умоляю. Бабушка просчиталась, но непонятно где. Сейчас.
Ощущение, что вот Россия пришла.
На душе хорошо. Честно, на душе хорошо. Ой. И смотрю сюда. И вот сейчас утром. Только и смотрю. Соловьёва. Соловьёв,
Соловьёв. Вообще дела ваши?
Живы? Да. Пенсию тут еще нам сделали хорошо. Мы уже вот пятый месяц делаем, делаем никак.
Нету пока, да, пенсии?
Ну нету пока. Там зависло то не получается то. Понимаешь, тяжело, очень тяжело. Сегодня по-новому переоформляли все на российскую. У меня проблема с пропиской. Вот теперь пенсии вообще не знаю, будет или нет.
Ну все бывает.
В разных ситуациях. Я никогда так не жила, понимаешь?
Только и смотрю. I love you.
Ну, вот такое. Вот одно ожидаешь, а другое происходит. Ну, вот победа, наверное, победа чуть-чуть откладывается.
При явном превосходстве, в общем-то, наших вооруженных сил мы продвигаемся не так быстро, как хотелось. То есть, на всякий случай, если взять такие же темпы, это вопрос даже не месяц освобождения Донбасса, а лет. Несколько лет.
Ну да, вот и такое, понимаете, несколько лет, да. Ну, что сказать. Да. Значит, вот интересно, я вам сейчас покажу, у меня есть несколько фрагментов. Такое. Russia Today стала делать фильмы про Корею. Про Корею. Про Северную. Как там удивительно счастливо живет народ. Тут Симонян, надо сказать, она молодец. Правда, страшновато немножко, но вот давайте, вот фрагмент.
Мы смогли стать самой могучей страной в мире, а те, кто пытаются думать иначе, наши враги. Прежде нам все дано, и мы ни в чем не нуждаемся, и поэтому нам некому завидовать во всем мире. Мой папа погиб, когда я был еще совсем маленький, поэтому я жил с мамой. А когда мне было 5 лет, я потерял и маму тоже. После этого я рос в детском доме. под опекой нашего великого...
Давайте поприветствуем наших великих вождей.
Слушают удаленные лекции. Дистанционное обучение позволяет нашим сотрудникам слушать лекции, не посещая университет и не покидая рабочие места на фабрике. Этот товарищ учится в технологическом университете на факультете дистанционного обучения. Сейчас она слушает лекции.
Эта фотография сделана 30 июля 2009 года, когда великий полководец посетил нашу фабрику. Фотография посередине сделана 4 сентября 2012 года, когда в наш дом приехал уже маршал. Каждое утро мы выходим на кухню и любуемся этим великолепным памятником. Мы идем на работу, исполненные желания достичь еще большего. Мы получили новый дом, не потратив ни копейки.
Внимание, в прошлом году мы первыми выполнили план, и у нас появилось наибольшее количество передовиков.
Мун Гансун рано потеряла родителей.
А это стул, на котором любимый и уважаемый руководитель, товарищ Ким Чен Ын, сидел во время посещения класса информационных.
Мы смогли стать сам.
Ну да.
Прекрасный, главный, працюючий рецепт для борьбы с осенью.
Значит, дальше я буду читать новости, потому что уже время поджимает. Но я хочу познакомиться с этой девушкой. Она будет рассказывать рецепт, как уберечься от простуды. Вы же не знаете, как уберечься. Она вам покажет. Украинское телевидение, простите меня.
І в кінці випуску порада дня. Прекрасне, головне, працюючий рецепт для боротьби з осінньою нудьгою. Взяти один банан, 100 грам шпинату, 80 грам капусти – викинути все це нафіг і налити конячку.
У нас четвертий рот є.
Вот так. Вот так. Тут многие жалуются. Зависла на Арестовиче. Только сейчас пришла. Вы большие оригиналы, ребят. Так, теперь новости. Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что угрожал президенту Путину нанести удар по Москве в случае нападения на Украину. Об этом Трамп сказал в интервью Wall Street Journal. Я сказал: Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру гребаной Москвы. Значит, по-английски «in the middle of freaking Moscow». Ну, просто чтобы уточнить, чего он сказал. Я сказал: мы друзья, я не хочу этого делать, но у меня нет выбора, сказал Трамп в интервью. По словам Трампа, Путин ответил ему фразой «no way». Можно перевести как «не может быть», «ни за что» или «ну нет». Я сказал, тебе будет нанесен такой удар, и я сниму эти чертовы купола с твоей головы, потому что, знаете, он живет под куполами. Трамп не уточнил, когда и при каких обстоятельствах состоялся его разговор с Путиным. Он добавил, что у него сложились отличные отношения, как он говорит, с российским президентом, с лидером Китая Си Цзиньпином, и Си Цзиньпин, и Владимир Путин, по словам Трампа, знают, что он... Трамп долбанутый, fucking crazy. Вот такая вот от Трампа весточка вам. Посмотрите на вот этого вот чувака. Господа россияне, это отныне человек живет с вами. ТАСС уполномочен заявить. Москва, 21 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал российское гражданство Джону Роблесу, которого в СМИ называют первым политическим беженцем в Россию из США. Сам Роблес называет себя индейцем. Я понимаю, что вы можете вспомнить еще кого-то, но имеется в виду именно политическое несогласие. Это про Украину. По поводу Навального. Сначала прочитаю. После того, как Навального убили, его горюющая вдова заявила, что будет продолжать дело мужа. Но при этом, сразу вам скажу, что это не информационное сообщение, это пишет такой Фейков. Ну, так сказать, то есть пишет человек субъективно. Но при этом ничего практически она не сделала. Ежедневные премии, награды за то, что она вдова, и ни одного дела, которое косвенно можно было бы назвать делом мужа. При этом всем вдова откровенно признает, что не помешала Навальному вернуться в Россию, так как это бы сказалось на ее материальном благополучии. Цитата. «Я могла устроить скандал, кричать и все такое, он бы прислушался ко мне, а потом мы жили бы в изгнании, несчастные. Да, а сейчас-то, конечно, вы счастливые. Весь мир вас нищаками заваливает». Ну, это такое чуть приблотненное, уличное, в смысле призами, деньгами. «А всего-то надо было папашку столкнуть под поезд. Теперь царствующая вдова. Ну вот, началось». Черт побери. Ну ладно, вы слушаете, я вам читаю, потому что все равно мне уже показывать нечего, я только буду читать. Завтра буду разбираться, извините, пожалуйста. Теперь царствующая вдова Юлия заявила, что собирается баллотироваться в президенты. Получается, что отправка Навального на верную смерть была ее лучшей инвестицией в жизнь. Значит, послушайте, тут, конечно, это жестко написано, но, так сказать, знаете, в каждой шутке есть доля шутки, остальное правда. И я хочу вам сказать, что, нет, это Эльгата, это другое, черт побери, почему он так себя ведет? Сейчас, мои дорогие. Да, он, к сожалению, камеру не видит, что-то случилось. Ладно, давайте не будем на это обращать внимание, перетерпите. Значит, продолжаю. Да, я вижу ваши сообщения и так далее. Да, радио «Эхо Москвы». Все, давайте продолжим. Значит, смотрите, какая идиотская ситуация. Она была лидером оппозиции после смерти. Она сказала, я буду продолжать дело Навального. А вот дальше возникла пауза и тишина, которая, ну, совершенно непонятна, так сказать, что сейчас происходит. Вот у меня, как у человека, который... болел за Навального, сочувствовал Юлии. Вот все вот это вот. У меня возникает вопрос. А что она делает? Фрося Бурлакова, успокойтесь. Она такого не говорила, вранье, все есть на видео. Понимаете, вот что она делает сейчас? Вот именно делает. У меня создалось такое впечатление, что как-то ее сильно подрубила вот эта вот история с ФБК, Невзлин, Ходорковский, все вот это. И она как-то странным образом отстранилась. Либо она отстранилась, либо ее отстранили. Но дело в том, что она же дала обещание. Понимаете? Она же сказала, что будет чем-то заниматься. Вот, спасибо. На камеру чтобы она работала. Мистер Суп сбросил мне. Ну, интересно, я сейчас сделаю один трючок. А вдруг... Почему оно так себя ведет, совершенно непонятно. Сейчас, извините, одну секундочку. О! Ага, значит, это все-таки... Ну, ладно, хорошо. Я теперь во всяком случае понимаю, что происходит. Людмила Евдокимова пишет. Оставьте женщину в покое. Она, извините меня, не просто женщина. Она сказала, что она продолжит дело Навального. Пока что она исключительно занимается вопросом получения там, скажем так, разных наград. Да? Тут начинается, в каком она платье была и так далее. Послушайте меня, не имеет значения платье. Она женщина, она должна выглядеть. Пусть она будет в любом платье, в котором она хочет. Это не имеет значения, в каком она платье. Суть-то не в платье, а суть в том, что, ну, хорошо, или у них чемпионат, так сказать, с Адамом Кадыровым, кто получит больше наград. Я не очень это понимаю. Я ничего по этому поводу не могу сделать и не собираюсь делать. Но почему я веду себя так? То есть не трогайте эту женщину. Слушайте, Украине, не Украина будет менять власть в Российской Федерации. Этим должна заниматься граждане Российской Федерации, которые входят и оппозиция. Понятно, да? Поэтому не надо вот это вот. Не надо ля-ля. Мы еще коснемся по поводу президента, то, что она сказала. Теперь опять Трамп. Он дает интервью каналу Fox. Значит, только уже другому ведущему, который с ним довольно жестко себя ведет. Ведущий Фокс. Вы сказали, они едят собак, они едят кошек. Это оказалось неправдой. Трамп. Я не знаю, правда это или нет. Ведущий Фокс. Вы не знаете, это было развенчано. Трамп. Неожиданно. А что насчет гусей? Что там произошло? Понятия не имею. Я что-то сказал? Ну... Если вы понимаете, чего говорит Трамп. Ну вот опять. Хорошо, а знаете, что давайте сделаем? Давайте-ка я сейчас сделаю одну такую вещь. Сейчас вы поймете. Что есть? Да, это захват вот этот. Это он себя так плохо ведет. Сейчас, ребяточки, одну секунду. Я попробую сделать немножко иначе. И посмотрим, значит, как он вырубится или нет. Потерпите. Так. Ну, интересно. Потерпите, мои дорогие зайчики. Так, settings. Так, значит, вот давайте, опять изображение появилось. Правда, боюсь, что будет то же самое. Нет, у меня не через Эльгата идет. Нет, Эльгата это... Эльгата, просто скажу вам, это такая программа, которая позволяет подключить телефон как камеру. И я это хотел сделать. Но, к великому сожалению, задержка такая, что вы себе не представляете. Пока все это происходит. Ладно, давайте дальше. Это я вам чуть позже прочитаю. Значит, Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало российского посла, ну и заявили ему, но он сказал, российский посол, никто у нас не воюет. Да, вообще, я вам хочу сказать, тут есть проблема. Сегодня корреспондент спросил Пескова по поводу корейцев. А Песков сказал, а вот вы знаете, вы этих корейцев вообще видели на фронте? Вы их где-то видели? Америка говорит одно, Южная Корея говорит другое, Северная Корея говорит третье. Говорит, давайте чего-то увидим. Вот когда мы чего-то увидим, мы на эту тему будем говорить. И я хочу сказать, что действительно ситуация такая разогретая, и я с большим нетерпением жду первого пленного или убитого корейского солдата. Правда, конечно, у него не будет корейских документов, у него будут какие-то там документы чего-то, какого-то... Ну, вы понимаете, как это делается в Российской Федерации. Идем дальше. Новостей много. Хозяйке на заметку. Россия начала предоставлять многодетным семьям из Европы нравственное убежище. Помните, мы когда-то говорили об этом? Нравственное убежище. Тут хороший вопрос. Игорь Плющев, не тот Плющев, а другой. Матвей Гнопольский, президент Турции Эрдоган не едет на БРИКС. Вы не знаете, в чем дело, почему не освещаете? Ну, знаете, как вы написали? Вы что, не знаете, в чем дело, почему не освещаете? Игорь Плющев, сформулируйте вежливо ваш вопрос, тогда я вам отвечу. А сейчас для меня вы просто никто. Бросайте донат. Тогда я буду с вами разговаривать. Значит, помните, мы с вами говорили, что Россия, если кто-то не согласен с геями, с транслюдами, да, то, пожалуйста, добро пожаловать в Российскую Федерацию, мы вам дадим там убежище, дадим вид на жительство. Россия начала предоставлять многодетным семьям из Европы нравственное убежище, поскольку в европейских странах под видом защиты демократических прав и свобод происходит уничтожение здравого смысла, заявил вице-спикер Госдумы Кузнецова. Родители – самые ответственные граждане. Прежде всего, они чувствуют, что нужно для их детей, заботятся о них. Именно с этой точки зрения действует государство в отношении семьи. По словам ее, переезжающие в Россию европейцы находят ситуацию в стране более безопасной для своих детей. Вот так. Ну, естественно, мы с вами не знаем, сколько переехало и переехало ли. Переехали ли вообще. А, Дмитрий Анатольевич Медведев. Дмитрий Анатольевич Медведев, высер очередной. Очень хорошо. Цель внешней политики... Слушайте, что он пишет. Полный идиот. Цель внешней политики России – распад США. Распад США. Цель внешней политики России. Цель внешней политики России – распад США или создание противовеса Америке. А среди задач, слушайте, что он говорит, максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. Цель может быть только одна – распад самих США, либо как минимум создание полноценного противовеса Америке, как это было в период существования Союза СССР и Варшавского договора. Здесь уже... видны перспективы нового баланса ШОС, БРИКС, иные региональные союзы, всемирное развитие отношений со странами глобального юга. По его словам, альтернатива такому балансу сил – тотальная война до полного истребления человечества. Дальше его текст. «Мир без баланса в сегодняшних условиях не вытянет даже десятка лет. Если Запад не осознает нехитрую истину эту, всем конец. Это не та ситуация, когда гибель одних будет означать победу других», заключил зампред Собеза. На что бы я обратил ваше внимание? Нету вот этого шваль, знаете, ну вот это вот, его вот эти вот словечки. Екатерина Барабаш, с которой, ну, по Москве я еще знаком, которая, да, Святконенко написал про смерть Гюлена. Да, умер. Это был реальный оппозиционер президенту Турции Эрдогану. Он же требовал от Америки его выдачи. Ну вот, умер он. Это очень интересно, вот этот Гюлен. Вы знаете, он был очень странным человеком, и что-то в нем было невероятно магическое. Он был как Хаменеи, он был, ну, он, конечно, был не как Хаменеи, но он был как Хаменеи с точки зрения духовного лидерства. То есть, например, стоило больших денег доесть за ним пищу. Понимаете? Доедали за ним пищу. И вот смотрите, что пишет Екатерина Барабаш. «Меня поражало, колбасило от негодования, не давало дышать, когда я слышала про очереди за контрактом. Мужчины становятся в очередь, чтобы отправиться в соседнюю страну убивать. Колбасило до тех пор, пока я не поняла простую штуку. Они не знают и не верят, что идут убивать. Если у немалого количества образованных приличных людей только 2,5 года назад, с началом полномасштабного вторжения, война более-менее уложилась в мозгу, только сейчас они поняли, что да, это и правда война, а предыдущие 8 лет вроде где-то что-то несправедливо полыхало, но так, на периферии сознания. И они по сей день отсчитывают войну, начиная с февраля 22 года. То вот эти из очередей, что с них вообще взять? Они думают, что приедут куда-то, на точку, постреляют в воздух, ну, может, их возьмут в плен, но потом обменяют, и вернутся они к любимым не просто героями, а героями с мешком денег. Невдомеким, что не только с мешком не вернутся, но дальше даже вернуться в мешке повезет не каждому. Скорее всего, останется гнить на поле боя, убивать, да еще мирных жителей. Не-не, по телевизору говорят, что мы просто мирно освобождаем наши исконные земли. Оправдывает ли это будущих убийц? Нет, конечно. Хорошо написано, она замечательная. Ну вот, теперь снова по поводу Навальной. Юлия Навальная намерена баллотироваться в президенты России после возвращения на родину. Навальная сообщила об этом в интервью BBC. «Моя цель – приблизить и сделать возможным перемены в стране. Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидатом в президенты», заявила жена убитого оппозиционного политика Алексея Навального, оговорившись, что возвращение в Москву считает для себя невозможным, пока у власти в стране остается Владимир Путин. Здесь много таких, знаете, навальнистов, и вот это «не трогайте бедную женщину», у нее 2 детей, там кто-то написал, ну, хорошо, я не буду ее трогать, пусть идет в президенты. Все, пожалуйста, не проблема. Какая проблема? Денис Данилов пишет. 5 сентября 2023 года Салливан пригрозил Ким Чен Ыну, если Пхеньян предоставит Москве оружие для использования в войне против Украины, это нехорошо отразится на Северной Корее, ей придется заплатить за это высокую цену. Прошло чуть больше года. КНДР поставляет России не только баллистические ракеты, артиллерийские боеприпасы, которыми обстреливают украинцев, но и северокорейские войска, отправленные на российскую войну. В связи с этим у меня возникает вопрос. Салливан действительно настолько некомпетентен, что каждое его слово расходится с реальностью? Или же это провальная политика всей администрации Байдена? Кулеба, вы знаете, бывший министр иностранных дел Украины. Я задал Лаврову простой вопрос за закрытыми дверями в Анталии. Министр, что вы хотите? Это все, что я хотел узнать. Он пустился рассказывать свои классические истории, а не о нацистской русофобской Украине и всей этой ерунде, вспомнил Кулеба. До этой встречи я колебался, верит ли он в игру или играет в нее. Но после того, как я вышел со встречи, у меня сложилось впечатление, что он действительно верит в нее. Это защитная функция его ума. Он сделал свой выбор, он решил играть до финального свистка. Они все убедили себя, что это правда, потому что это единственный способ продолжать. Это рассказал в своей книге «Наши враги исчезнут» Ярослав Трофимов, главный корреспондент Wall Street Journal по международным делам. Все, час 07. Значит, смотрите, какая история. Вот это я вам прочитаю, потому что, знаете, есть такие, как бы, такие моралите, они сейчас крайне необходимы. Вы знаете, что в определенный период в 18-м, в 19 веке, в 17 веке даже, моралите обязательно писали. Ну, моралите, как бы они идут источником из... Это такое, знаете, как развитие библейства, если можно так сказать. Вот развитие 10 заповедей. Только это все апокрифы, не обязательно эти истории были в реальности. Но я не люблю это читать. Но вот эту историю я вам прочитаю. Это тоже такой апокриф, это такое моралите, но он нам всем очень важен. Вот нам всем, нам с вами в период войны. Вот послушайте. Отец сказал своей дочери: «Поздравляю тебя с окончанием школы. Я недавно купил тебе машину. Хочу, чтобы теперь она была у тебя. Прежде чем я тебе ее подарю, отвези ее в автосалон в городе и продай. Посмотри, сколько они предложат». Девушка вернулась к отцу и сказала: «Они предложили мне 10 тысяч долларов, потому что он выглядит, автомобиль, очень старым». Отец сказал: «Хорошо, теперь отвези машину в ломбард». Девушка вернулась к отцу и сказала: «В ломбарде предложили 1000 долларов, потому что это очень старая машина, и в нее нужно много вкладывать». Отец посоветовал ей вступить в клуб любителей автомобилей с экспертами и показать им машину. Девушка поехала в клуб любителей на автомобиле. Через несколько часов она вернулась и сказала: «Некоторые люди предложили мне 100 тысяч долларов, потому что это редкая машина, которая находится в хорошем состоянии». Тогда отец сказал ей: «Я хотел сказать тебе, что ты ничего не стоишь, если не находишься в правильном месте. Если тебя не ценят, не злись, это означает, что ты находишься не в том месте. Не оставайся там, где никто не видит твоей ценности. Знай свою ценность и найди место, где ценят тебя». Это, на мой взгляд, касается семейной жизни. Если супруг, супруга не ценят друг друга, нет смысла мучиться. Это касается работы. по этому поводу очень много американские кинокомедии так сделаны, когда начальство не видит. А самый гениальный фильм по этому поводу знаменитый с Пьером Ришаром фильм «Игрушка». Понимаете, это выдающаяся история. Понимаете? Его спросили, почему у него нет ни одного тату. На что он ответил, а есть ли смысл обклеивать Феррари? Это тоже о самоуважении. Понимаете? А поскольку я подобрал вам несколько моралите, вот вам моралите, написанное в 15 веке. Это здорово. Это написал Себастьян Брандт в 1500 году. Но это уже 16 век. Представляете, как давно. Это перевод, естественно. Послушайте, моралите. Моралите – это хороший жанр. Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители – пример ему. Кто при жене и детях груб, кому язык распутства люб, пусть помнит, что с лихвой получит от них все то, чему их учит. Когда родители умны и добродетельно скромны, то благонравны их сыны. Коль видят нас и слышат дети, мы за дела свои в ответе, и за слова легко толкнуть детей на нехороший путь. Держи в приличии свой дом, чтобы не каяться потом. Себастьян Брандт, немецкий сатирик 15 века, поэт. И эта публикация, значит, она сопровождается вот этой картиной. Я эту картину не знаю, но вот, я так понимаю, перед вами приличное семейство. Видите, вот такое вот, вот. Речка, дом, и вот отец, мама, дети и так далее. Хорошая история, очень правильная, на мой взгляд. Несколько научных новостей. Я вам когда-то это читал, но... Муж не разговаривал 20 лет со своей женой, поскольку обиделся на нее. Но они жили вместе и имели ребенка. Чтобы вы не думали, что это вранье, вот перед вами фотографии, вы видите, справа они молодые, слева это 20 лет. Ну, принципиальность такая бешеная. Ну, вы знаете, у... Да-да-да, в Молдове нет посла. Он убрал посла, вроде... Ну, что значит Святхоненко, некто Алексей Данилов? Алексей Данилов был главой Совета национальной безопасности, но он так туда и не доехал. Вот эта вот смешная штука. Стрекоза, да? Лето красное, как там, пропела или чего-то она сделала. Пролетала. Значит, смотрите, очень смешно, очень смешная история. Вы знаете, что ну, у девочек там всякое такое, ну давай, пошли с тобой в спальню. Нет, у меня голова болит. Ну, что скажешь, голова у нее болит. Ну, у мужчины устал, там тоже голова болит. Ну, что-то такое. Самка стрекозы притворяется мертвой, если ей не хочется заниматься сексом с самцом. Оказывается, не только наши дамы, но это вообще такой решительный, такая решительная история, понимаете? Еще одну новость. Вот, завтра я уже не буду читать, давайте еще вот интервью, фрагмент интервью Навальной, просто информационно. Я хочу, чтобы Путин из царя России превратился в обычного заключенного российской тюрьмы. Она рассказала, что за день до гибели Навального в российской колонии ей сообщили о якобы скором освобождении мужа. Я знаю, когда это бывает, когда ведешь переговоры с Путиным, он все время врет. Я знала, что мы довольно близки к обмену, но также я знала, что все может сорваться в тот же день. На вопрос о том, важно ли ей и Алексею было показать Путину, что они не боятся, Навальная ответила: «Мы не хотели показать, что не боимся, мы и правда не боялись». Она добавила, что приняла решение продолжить дело мужа в течение нескольких дней после гибели. «Думаю, он был бы рад, если бы я держалась подальше от этих опасных политических дел». Но ты просто понимаешь, что выбора нет. Конечно, можно просто промолчать, но я так не могу. Я никогда бы не отказалась от России, подчеркнул Навальный. В интервью вдова политика также сообщила, что не намерена возвращаться в Россию, пока не будет уверена, что ее не арестуют прямо в аэропорту, как это сделали с Навальным. Сейчас она скрывает место своего проживания и вынуждена пользоваться услугами телохранителей, сообщила газета. Это по публикации Deutsche Welle. Хорошая шутка, мне понравилась. Никогда не спрашивайте женщину о ее возрасте, мужчину о его зарплате, а бывшую сверхдержаву, почему им понадобилось 12 тысяч солдат из Северной Кореи спустя 3 года после начала трехдневной СВО. Логично. Это я вам завтра Вудворда почитаю. Очень. Ну и казус. Я не знаю, зачем делает это Илон Маск, потому что я не знаю, не будет ли это считаться подкупом. Сообщает RTVI.US. Маск пообещал раздавать сторонникам Трампа по $1 миллиону каждый день до самых выборов. Ну, не подумайте, что всем. Условие участия в конкурсе одно. Нужно подписать онлайн-петицию. В ней говорится: первая и вторая поправки гарантируют свободу слова и право на ношение оружия. Подписываясь ниже, я выражаю свою поддержку первой и второй поправкам. Рейтерс объясняет, что таким образом основанная Маском в поддержку Трампа организация «Америка ПАК» получает контактные данные потенциальных избирателей, чтобы потом попытаться убедить их прийти на избирательные участки и проголосовать за республиканцев. Первый миллион бизнесмен уже выдал. Чек получил Джон Дрейер, один из участников митинга в Пенсильвании. По словам Маска, об участии в конкурсе мужчина понятия не имел. Ну и здесь видео красивое, как он получает вот этот... чек на миллион. Ну, напоследок, перед стихом я покажу вам фотографию. И хочу вам сказать, что когда я был школьником, и вот это еще был 61-62 год, вот где-то так, и я видел киевские золотые ворота ровно в этом виде, вот который вы сейчас увидите. Но это очень старая фотография, это 1861 год. Дело в том, что очень долго золотые ворота с ними не знали, что делать. Ну, потом была война, потом то, потом это и так далее. Потом их как-то консервировали и прочее, прочее. Но потом при советской власти уже все-таки решили восстановить их внешний вид. Насколько это внешний вид, вы можете сейчас найти в интернете, насколько их внешний вид адекватен тому, что было. Ну, говорят, что адекватен. Но вот из тех старых невероятных времен, вот вы видите фотографию, вот в таком виде, только, конечно, тут ни улицы нет, ничего, потому что это 1800, какой там, 61 год. Еще крепостное право не отменили. А тут уже была улица, и я ходил просто вот Золотые ворота. И знаете, это воспринималось, я хочу вам сказать, как, ну, как вам сказать, как нормально, как развалины Рима. Я совершенно не думал, что это будут восстанавливать. Там рядышком стояла такая, знаете, ну, пояснение такое с гравировкой, как это все выглядело. Я смотрел на эти камни, и, может быть, вот именно благодаря тому, что вот такая развалина, именно развалина, я имею в виду не в негативном смысле, а просто вот развалины стояли перед моими глазами, а я любил гулять в центре и с мамой, и сам. Может быть, поэтому вот я полюбил все это. Вот всякий воздух. Однажды жена сказала моя, ты любишь во всем воздух. Понимаете, вот видеть это своими глазами, то, что построили, к этому прикасались люди много веков назад. Боже мой. Да, Гриша Сливка, эхо времени в истории. Да, именно это. Ну, теперь стихотворение хорошее. Хорошее. Городницкого надо, Александра Городницкого. Ну вот, пожалуйста. Ну хорошо, уже давайте я не буду переключать, а вы просто послушайте стихотворение. Как раз, это же не песня, а стихотворение. Его надо читать его стихи, понимаете, не слушать в виде песен. Вот смотрите, как написано. Вот написано, ну, простите меня, более молодые люди, меня поймут те, кто находится в моем возрасте, кто старше, кто чуть моложе. Но это правда. Фотографии старые блекнут с годами. Я бы рад показать их, да только кому. Это бухта Нагаевская в Магадане. Это практика летняя в Южном Крыму. В проявителе времени тонут нестойкие миловидные лица далеких подруг. Вот наш класс выпускной перед школой на мойке. Вот я сам в батискафе, откинувший люк. Для чего, покоряясь навязчивой моде, в объектив я ловил уходящую даль? Фотоснимки и слайды дымятся в комоде. Их бы выбросить надо, а все-таки жаль. Проржавели суда, и закаты потухли. Поразбрелся и вымер смеющийся люд. Это выкинут все, как ненужную рухлядь, новоселы, что в комнату после придут. Но пока еще лампы, медовые нити, сохраняют накал, занавесив окно, я листаю альбомы, единственный зритель, и смотрю своей жизни немое кино. Я хочу вам сказать, что, конечно, это колоссальное стихотворение, но это неправда. Правда то, что уходят друзья, блекнут фотографии, но Я не знаю, когда это написано, но это стихотворение своего времени, понимаете? Потому что, например, мой Саша, младший сын, вот он садится, начинает листать семейный альбом и говорит мне, спрашивает меня, а это кто, а это кто, я хочу знать, от кого я и так далее. А потом попросил меня, чтобы я заказал вот по маминой и папиной стороне генеалогическое дерево. Понимаете? Поэтому нельзя сказать, что это, что все пропадает. Тем более, вы знаете, фотографии сейчас можно расцветить, а вот интернет ведь... Пока это все будет существовать, мы с вами вечные, наши потомки, которые вот включат это и будут удивляться, о чем мы это говорим, это будут исследовать историки, они будут читать ваши комментарии, понимаете? Ну и напоследок я... Хочу вам прочитать очень хорошую новость. Сейчас я ее открою и прочитаю. Я знаю, что мы во все не верим, но тем не менее. Сообщает Columbia University Irving Medical Center. Рак побежден, тире, ученые создали вакцину, которая программирует организм убивать все опухоли и злокачественные образования. Модифицированные бактерии учат клетки иммунной системы бить по опухолям и метастазам. Лечение безвредно и предотвращает рецидивы. Вакцину с бактерией успешно протестировали, ну вы понимаете, на мышах. Она уничтожила все меланомы и даже опасный рак кишечника. Ученые уже работают над персональными вакцинами для каждого пациента. Они появятся в ближайшее время. Я все понимаю. Я абсолютно, друзья, все понимаю. Ну, я абсолютно все понимаю. Сколько уже этого всего было, да? Но давайте все-таки надеемся. Потому что наука, вот тут сразу написана новость, Минздрав РФ снова сократил закупки онкопрепаратов. Понимаете? Спасибо вам, что вы были со мной. Завтра буду пытаться понять, что происходит. Конечно, если тут... У меня проблема с видеокартой или с контроллером. Это, конечно, но я поменяю и провод, поменяю все вот это, посмотреть, что такое происходит. Ну и кроме того, есть другой компьютер, который тоже можно использовать. Спасибо, что вы были со мной. Напоследок прошу вас сделать то, что обычно вы делаете. Или не делаете, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, пожалуйста, расскажите людям про то, что такой канал существует. И важное сообщение. А где это важное сообщение? А, вот важное сообщение. Я сегодня отправил две книги по Украине. Цыгановой в Киев и Ковалевич в Днепро. Не отправил, к сожалению, книги в другие страны, потому что не работала компьютерная система. Завтра вроде обещали. Спасибо вам. Бросьте пару донатов, я буду счастлив. Спасибо, всего хорошего, до завтра.